Хотел предоставить слово Требишу Михаилу Ильичу, представителю Совета директоров НФК, члену Совета директоров International Factors Group и представителю азиатского отделения IFG, пожалуйста.
Спасибо большое, Павел. Уважаемые дамы и господа, я хотел сказать, что я-то не знал, что будет панельная дискуссия, поэтому я честно приготовил презентацию, но могу и выступать в рамках дискуссии. С учетом того, что последние годы мне приходилось достаточно пристально следить за тем, что происходит в мировой факторинговой индустрии, я могу сказать, что, наверное, правильно говорить о том, что российская факторинговая индустрия все-таки является неотъемлемой частью мировой факторинговой индустрии. И несмотря на то, что те процессы, которые происходят в России в силу там некоторых особенностей, немножко другие, все равно между ними существует определенная корреляция. Ну, условно говоря, вот что показал кризис глобальный экономический, который случился в 2008 году, и который на самом деле, как считают некоторые, еще не закончился. Что мы видим на примере Греции там, и других стран, которые объединены, как сейчас говорят, неполиткорректным термином ПИКС. То есть Португалия, Испания, Греция, Ирландия или Италия по разным версиям. И российские, и международные факторинговые компании в большей своей массе. Есть очень приятные исключения, как в России, так и за рубежом. Не умели делать то, что по-умному называлось и называется андеррайтинг кредитных рисков. А по-простому оценивая риски, связанные с дебиторами. А риски, связанные с неплатежами дебиторов. Есть, правда, нюанс. Нюанс, который состоит в том, что на Западе факторинговые компании это не умели и не умели делать, но аутсорсили андеррайтинг кредитных рисков у кредитных страховых компаний. В России тоже значительная часть факторинговых компаний не умела это делать, но кредитные страховые компании не получили такое распространение в России, а сейчас уже они начали появляться, в том числе как специализированные компании. Вместо андеррайтинга кредитных рисков возникал либо расчет на то, что заплатит факторинговая компания, заплатит поставщик по регрессу, либо расчет на то, что это хорошо знакомый покупатель типа Ашана, да, о котором говорила девушка. Вот. В результате последствия наступления кризиса они оказались разными. В России и на Западе. На Западе факторинговый бизнес оказался парализованным из-за того, что кредитные страховщики значительным образом сократили или закрыли кредитные лимиты. А в России случились такие замечательные истории, как произошло с факторинговой компанией «Еврокоммерс», про которую коллеги только что вспоминали. Так вот, если говорить о ситуации, которая сложилась в мировой факторинговой индустрии в целом до глобального экономического кризиса, то я бы ее характеризовал как кризисную. Вот первое проявление этого кризиса – это как раз отсутствие той, собственно, добавленной стоимости, которую факторинговые компании могли бы предложить рынку. То есть они превратились в чистой воды посредников, я говорю о глобальной тенденции, которые предоставляют финансирование, но сами больше ничего не умеют делать, и в частности, и что является, наверное, основой факторинга, сами не умеют оценивать кредитные риски и некоторые другие риски, связанные с этой деятельностью. Вторая проблема, которая, на мой взгляд, тоже стала очень сильной в глобальном мире, это значительное усиление банковского влияния на факторинговую индустрию. По международной статистике, 81% факторинговых компаний принадлежит банкам. Но, тем не менее, значительное время была определенная автономия факторинговых компаний от системы принятия решений, связанных с банковской деятельностью. Однако произошла такая штука, как называется смена поколений. Да? То есть, если предыдущее поколение факторинговых руководителей выросло в самих факторинговых компаниях, в те моменты времени, там, 70-е, предположим, годы или 80-е прошлого века, когда они были открыты, то новое поколение факторинговых компаний в Европе – это банковские назначенцы. И вот глобальная смена поколений произошла буквально в последние 5-6 лет. Я 6 лет являюсь членом совета директоров International Factors Group и остался единственным членом Совета директоров, которые были 6 лет тому назад избраны из тех, из 9. То есть все мои коллеги сменились. Очень многие банковские менеджеры, которые приходят руководить факторинговыми компаниями, очень внимательно и уважительно относятся к новому для них бизнесу, стараются его понять, стараются в нем разобраться и стать в нем настоящими профессионалами. Но и в то же время достаточно значительное число банковских менеджеров, которые приходят в факторинговую индустрию, они не берут на себя труд в этом разобраться и привносят свои представления о том, как должны развиваться и продаваться любые финансовые продукты без учета той специфики, которая связана с факторингом. Возможно, и потому во всем мире получили распространение продукты типа invoice discounting, там, где invoice discounting зародился в англосаксонской модели, хотя мы сейчас понимаем, что англосаксонская модель не всюду в финансовом мире может быть образцом, в том числе после кризиса, там к этому были конкретные рыночные предпосылки, связанные с тем, что факторинг исчерпал возможности для роста. Но как в случае с испорченным телефоном, в некоторых других странах это стало модным. Банкиры больше любят invoice discounting, потому что это ближе к кредиту, чем факторинг с точки зрения понимания. А основные риски как бы связаны все-таки с непосредственным получателем денег, то есть с клиентом, и поэтому и продается это проще через банковскую сеть. Я помню доклад, который я слышал от представителя, скажем, Barclays банка, они говорили о том, что да, вот начался invoice discounting, мы стали это просто продавать через банковскую сбытовую сеть, в отличие от классического факторинга. Поэтому он нам нравится больше. Наступил кризис. Кризис – это момент истины. Момент истины – это, как в медицине, кризис – это точка, в результате которой больной либо выздоравливает, либо, наоборот, не выздоравливает. Я думаю, что это момент истины для факторинга. И есть три сценария, что может происходить с факторингом дальше в России, в частности, и в мире в целом. В моей презентации это названо как «Возрождение», вырождение и перерождение. Но начну с возрождения. В принципе, я бы не стал обращать очень серьезное внимание на те цифры падения рынка, о котором говорилось в самой первой презентации, потому что надо отдавать себе отчет в том, что все-таки то, что предлагал Еврокоммерс, не было вполне факторингом. Исчезновение этих оборотов из общих объемов продаж рынка – вещь, в общем-то, совершенно не опасная для рынка, а наоборот, может быть, даже здоровая. С той оговоркой по поводу, естественно, имиджа факторинга, о котором говорил Роман Владимирович в отношении институциональных и прочих инвесторов в мире, которые приобретают активы, так или иначе связанные с факторинговыми компаниями. Второе, я вспоминаю 98-99 годы, когда тоже случился, только, правда, в России и в некоторых азиатских странах, тоже достаточно серьезный кризис. И мы начали, уйдя из банка «Российский кредит», начали развивать факторинг в инвестиционно-банковской группе «Никойл», так сказать, в предвестнике будущего НФК. И тоже мы сталкивались с проблемами, связанными со спросом. И тоже мы видели очень большие сложности в продажах, если говорить об этой составляющей рынка, на протяжении 99-2000 годов. Несмотря на то, что проблема дефицита ликвидности на рынке у субъектов малого, среднего и более крупного бизнеса была гораздо более острой, чем, возможно, даже сейчас. Тем не менее, озираясь на тот опыт, который мы видим на протяжении последних 10 лет, мы можем сказать, да, кризис 98 года был в итоге дал возможность отрасли стратегически выиграть. И без него не только НФК бы не было, но и, наверное, всех, так сказать, трех четвертей тех участников, которые сидели бы здесь, я имею в виду, не физически не было, они бы не представляли тот бизнес, который они представляют сейчас. Поэтому с этой точки зрения кризис может сыграть вполне оздоравливающую роль, тем более, что он действительно может подтолкнуть многие факторинговые компании к более критическим отношению к рискам. Я еще хочу сказать о том, что, может быть, не будет с восторгом воспринято представителями клиентов факторинговых компаний. Я надеюсь, что кризис подтолкнет участников рынка и к более серьезному отношению к ценообразованию. Потому что, уважаемые дамы и господа, я хочу сказать, с одной стороны, очень простую вещь. Если факторинговая компания на ранней стадии развития рынка работает с низкой маржой, это означает, что либо у нее есть акционеры, которые готовы инвестировать в этот бизнес очень серьезные деньги в дальнейшем, либо она лишает себя возможности оказывать клиентам по-настоящему качественные услуги, либо она лишает себе возможность грамотно управлять своими рисками. Не может быть, в принципе, очень низких расценок за факторинговые услуги на той стадии развития рынка, на которой мы находимся, без вреда до долгосрочного развития этого рынка. Тем более мне хочется сказать, что формулирование цены за факторинговое обслуживание исключительно в терминах процентной ставки в годовых, на мой взгляд, тоже либо свидетельствует о непонимании с одной стороны, что же такое факторинг участниками рынка, а с другой стороны, оно свидетельствует о непонимании той добавленной стоимости, которую факторинг дает клиенту, включая возможность и для клиента уменьшить или даже закрыть свои кредитные и ликвидные риски. Вот. И возрождение, возможно, если говорить о возрождении факторинга на Западе, то я хочу сказать, что благодаря кризису во многих странах, впервые до 40 или 50 лет развития факторинга во многих ведущих западноевропейских странах, преодолен, наконец, имидж факторинга как финансирование последней надежды, которая не давала очень многим крупным предприятиям из-за имиджевых соображений пользоваться факторингом. Сейчас очень многие крупные предприятия начинают пользоваться факторингом в странах Западной Европы. Как это скажется на России? Я думаю, что на России это тоже скажется через несколько лет, потому что моды очень часто приходят с Запада. В России, что бы там ни говорили многие факторы, ни одного крупного предприятия на факторинговом обслуживании не находилось. Находились те крупные предприятия, которые находились на факторинговом обслуживании, это были средние, по меркам российской экономики. Да, там мало кто входил в список «Эксперт 400», например. Да, что в моем понимании список «Эксперт 400» – это и есть крупные предприятия. Все, что уже дальше, это уже среднее. Вот. Так что шансы на возрождение есть, но есть и определенные опасности того, что это возрождение не состоится. Второй вариант, я уже заканчиваю, хочется больше говорить о возрождении, чем о чем-либо другом. Это вырождение. То есть те негативные тенденции, которые были до кризиса, возможно, в силу того, что кризис был слишком коротким. Они не окажутся преодоленными, и факторинг останется несостоявшейся мечтой. Да, вот для меня факторинг – это некая мечта. Да, когда я начинал им заниматься, это было что-то очень маленькое, даже в мировых масштабах, и не только в российских. И хотелось чувствовать себя сопричастным к созданию отрасли, например, сопоставимой с банковской отраслью, если говорить о финансовом мире, или со страховой отраслью. Но лизинг уже давно обогнан. Вот. То есть чем-то таким серьезным и весомым, и важным. Мы не жили там в средневековой Италии, мы не создавали первые банки. Да? Ну вот, может быть, нечто такое же значимое хотелось создать. Поэтому вырождение – это возможный сценарий, но нежелательный. Ну и третий сценарий, который может сочетаться и с первым, и со вторым, поэтому это не альтернатива, а дополнение, это перерождение. Очень многие компании, люди, которые вышли из факторинговой индустрии, я вижу некоторые в зале сидящие, я знаю этих людей, они приходят в другие области деятельности, пытаясь использовать те наработки и знания, которые им дал факторинг. Например, создают IT-компании, или коллекторские компании, или брокерские компании, или что-то еще. Я бы хотел все-таки упомянуть о паре проектов глобальных, которые в значительной степени, на мой взгляд, связаны с теми компетенциями, которые наработаны в факторинге. И основная компетенция, которая, мне кажется, особенно важной вот в этом быстро меняющемся мире, это способность каждый раз иметь дело с новым, качественно новым активом. Вот один из моих знакомых банкиров, который был назначен менеджером факторинговой компании в стране под названием Французская Республика, Вы спросили, чем факторинг отличается от кредита, в первую очередь, по твоему мнению. Он сказал, в кредите завтра, ну, имею в виду, в работе в кредитной, ты проснулся, открыл баланс, видишь там тот же самый актив, ну, в масштабах крупного банка. В факторинге ты проснулся, открыл баланс и видишь совершенно другой актив. Потому что совершенно другой портфель ежедневно. И вот возможность работать в быстро меняющемся мире, еще с большим количеством транзакций, о которых в частности говорил Виктор на примере Промсвязьбанка и многих других факторинговых компаний, это вот уникальное качество, которое факторинг может дать миру. Ну вот я могу привести там пару примеров. Ну, например, вот появился такой проект, который называется Receivables Exchange. Американский проект, связанный с продажей дебиторской задолженности как-то своеобразного рода commodity. Это не факторинг, безусловно, потому что факторинг предполагает длящееся продолжительное обслуживание клиента. А здесь вот потребовалось продать сегодня, а завтра уже продавать не нужно. Это такое действительно превращение дебиторской задолженности в биржевой товар. Насколько это есть за и плюсы, я сейчас за нехватки времени не буду говорить, но проект интересный именно тем, что он использует компетенции, которые вышли из факторинговой индустрии, а именно компетенции, связанные с умением оценивать и работать с дебиторской задолженностью. Ну и не буду об этом говорить долго, естественно, но не могу не сказать там о проекте, который вовлечен я, там про него некоторые слышали, это Omnigrade, это агентство мониторинга, в первую очередь, которое призвано следить за постоянным изменением кредитного качества, которое происходит с разного рода компаниями. Я отвечу только на единственный вопрос, а чем агентство мониторинга отличается от рейтинговых агентств? Вы знаете, примерно тем, чем факторинг отличается от кредита. Это близко, но это другое. И кредит – это возможность получить сразу много денег. А факторинг – это капельное финансирование, которое позволяет компании, не позволяет потратить много денег в первый день, но позволяет поддерживать какие-то стратегические планы, связанные с наращиванием продаж. Здесь примерно то же самое. С точки зрения идеологии, и та идеология, которую я принес из факторинга, помогла понять вот это вот различие. Надеюсь, что оно может быть полезным и факторинговыми компаниями тоже, потому что необходимость постоянно следить за тем, как у тебя меняется портфель, и с точки зрения рисков кредитных относительно дебиторов, и с точки зрения рисков добросовестности. И что касается клиента, во избежание возможных рисков мошенничества. Мне кажется, это задача, которая стоит перед факторинговыми компаниями. И, естественно, факторинговые компании, которые чувствуют в себе достаточно сил для этого, могут это делать сами. Но в ряде случаев аутсорсинг все-таки не является таким ругательным словом. Вот, собственно говоря, все. Большое спасибо за внимание. И спасибо организаторам за приглашение.
Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Да, микрофон сейчас будет.
Вот я вам сейчас ее и предложу. Вы затронули очень важную для меня тему ценообразования. Поэтому я вам сейчас расскажу ситуацию и задам свой вопрос. Вот смотрите, ценообразование – это одна из самых таких больных тем для МСП при расчете стоимости факторинга. Потому что стоимость факторинга для МСП непрозрачна. Потому что одно дело мы знаем ставку, но есть еще фиксированные цифры. Стоимость обработки каждой накладной. Есть еще комиссии. Иногда, к сожалению, скрытые комиссии. И мы можем понять стоимость конечной стоимость факторинга для себя только постфактум, только после того, как дебитор прислал деньги. Потому что мы не знаем точно, сколько у нас будет накладных и так далее. И вот ваши расчеты как факторы не всегда прозрачны. Вот подскажите в связи с этим, как считать-то?
Знаете, мне кажется, что как раз расчет комиссии в процентах годовых затрудняет понимание экономики процесса. Я скажу очень просто. Значит, если вы... Во-первых, я не отвечаю за всю факторинговую индустрию, хотя я, возможно, не имею представления о ней не сильно хуже, чем вы. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что структура ценообразования в разных факторинговых компаниях разная. Но в целом и в общем, для факторинговой компании обычно, понимая параметры бизнеса, которые ведет клиент, можно пересчитать цену в процент от оборота клиента, и что то же самое в процентах от объема поставки. И сам поставщик, будь то он от малого, среднего или крупного бизнеса, тоже имеет представление, какая у него, собственно, маржа, то есть какая наценка при продаже того или иного товара. А дальше примерно надо сравнить комиссию, которую вы платите факторинговой компании, и ту маржу при продаже, которую получаете вы. И, наверное, сделать вывод для себя, что дешевле, что дороже. И второе, на самом деле, важное соображение, что тоже ответ, на который может дать только клиент факторинговой компании, это какой выигрыш в плане увеличения объема продаж или в плане предотвращения или сокращения процента потерь факторинг может дать для бизнеса. И сравнить этот возможный выигрыш с возможными затратами. Но и я думаю, что квалифицированный консультант или продавец факторинговой компании, получив соответствующие цифры от своего потенциального клиента, в плане помощи и содействия этому клиенту, может и должен рассказать клиенту, выгоден ли для него факторинг или нет. Я думаю, что квалифицированная факторинговая компания, понимая, что факторинговое обслуживание – вещь, длящаяся годами, не будет навязывать свои услуги тому клиенту, которому это будет невыгодно.
Спасибо. Я правильно, секундочку еще, я правильно вас понимаю, что НФК готовы перевести все фиксы в проценты?
Во-первых, есть председатель правления НФК, и было бы правильно, если бы этот вопрос вы адресовали ему.
Я найду для него вопросы, не волнуйтесь.
Вот, потому что он отвечает за руководство операционным бизнесом НФК, как топ-менеджер. Я думаю, что он является более квалифицированным человеком, который ответит на этот вопрос.
Да, Роман Владимирович, может, вы как раз прокомментируете?
Ну, спасибо. Короткий комментарий. Мне будет сложно задать вопрос, потому что я очень формально отнесся к понятию панельная дискуссия, и как при классической панельной дискуссии пришел без презентации. Я скажу честно, ту ставку, которую вы обозначили, в нашем понимании она гораздо ниже справедливой цены за услугу. Это первое. Второе. Когда есть две философии. Есть философия финансового директора, есть философия коммерческого директора. Философия финансового директора говорит о том, что, и очень часто система мотивации их построена таким образом, что ключевой показатель эффективности у этой категории сотрудников – это средняя стоимость привлечения. Поэтому весь вопрос в использовании факторинга или других кредитных продуктов состоит в минимизации стоимости портфеля, которым финансируется основная деятельность, оборотный капитал и так далее, и так далее. Значит, в данном случае действительно философия продаж факторинга, которую мы видим на рынке, она заключается в попытке заменить потребности клиента в овердрафте, в кредите, и ну, вот это такого рода работа. Да, в данном случае факторинг, можно сказать, он вырождается в овердрафт фактически, да, то, что мы видим сегодня на рынке. Кто-то скажет, что из факторинга делают... Нет, я по-другому лучше скажу. Продукт-локомотив финансового супермаркета. Да, такая концепция, это вот чисто банковский подход, она неплохая. Наверное, философия такого взгляда на факторинг, который, в общем-то, стоит в части продуктового ряда финансового супермаркета, она имеет место быть. С нашей точки зрения, вот вторая категория, да, это коммерческий директор, это человек, который отвечает за рост продаж. Не знаю, согласятся ли со мной коллеги, но я считаю, что факторинг компании, у которой не растут продажи, не нужен. Это неэффективный финансовый инструмент. Факторинг – это финансирование роста. И только тогда, вот мультиплицируя продажи за счет привлечения новых покупателей, кстати, по секрету скажу, что требования о наличии статистики по работе с покупателями, то есть когда компания якобы не принимает новых покупателей, вот когда вы это говорили, тут добрая половина зала делала вот так головами. Это действительно правда, я могу подтвердить, что, по крайней мере, ну, у большей части факторов нет такого требования. Это финансирование роста. Это вот то, что говорил Михаил относительно инфраструктуры, способности андеррайтинга. Да, это способность обслужить поставку новому покупателю, которого вы в глаза не видели, на который пришел и хочет купить замечательную продукцию, да, японских производителей, которые вы торгуете. Нет, тут тоже на вас досье есть. Хотя мы с вами не работали. Значит, кстати, хороший продукт. Молодцы. Значит, вот финансировать тот бизнес, которого у вас еще нет. Вот это задача факторинга. Причем, говоря об эффективной ставке, мы вот уже немножко даже задергались от вопросов таких. Новая инновация пошла, еще и факторинг без регресса считать в эффективной ставке. Ну, в таком случае мы просто говорим, ну, давайте вы там расходы на транспорт в эффективной ставке посчитаете, расходы на отопление, там, на электричество. Все же эффективная ставка. Это вопрос безопасности бизнеса, да, это вопрос гигиены с точки зрения устойчивости продаж новому широкому кругу покупателей. И вот для этой философии, философии коммерческого директора, ту цену, которую вам наши уважаемые коллеги предлагают, НФК бы вам не предложил никогда. Мы считаем, что факторинг все-таки в классическом понимании, да, это философия коммерческого директора. Хотя есть и небось дискаунтинг. Просто хотелось бы, чтобы мы говорили в одинаковых терминах, потому что сегодня факторинг может стоить и 9% годовых, и 20% годовых, да, и все продают это как факторинг. Но это вот уже, наверное, задача, это наша работа совместно с коллегами в ассоциации, чтобы договориться о терминах, чтобы не путать, не забивать мозги клиентам. Потому что воспринимать там факторинг одновременно, который вдвое отличается по цене, ну что это такое? Это не добавляет ясности.
Роман, спасибо вам за ответ. Я, правда, честно скажу, я не услышала ответ на свой конкретный вопрос по ценообразованию.
Не будем мы никогда наш сервис считать в процентах годовых.
Спасибо. Но тоже хочу сказать, что мы неоднократно вели с вами переговоры с НФК, не с вами лично, о сотрудничестве. И, честно скажу, для меня до сих пор большая загадка, почему у НФК самый дорогой факторинг, почему такие ставки, никаких доп. Услуг. Вот ну, вы рассекретили, там, скажем так, мой вид деятельности, я в какой-то степени, может быть, не
только рассекретил. Это разве секрет был? Я вам рекламу дал, а не рассекретил.
Спасибо. Подведу итог. То, что... Мне непонятно, честно, как представителю бизнеса, почему у вас такие ставки. Я не понимаю, где у вас какие-то доп-услуги, почему я должна вам переплачивать, когда на рынке есть предложение лучше, дешевле. И, ну, по качеству не могу сказать, с вами не работало, но то, что лучше и дешевле, это объективно.
Ну, в вашем примере лучше и дешевле, между ними стоит знак равно, я так понимаю. Елена, я прошу прощения. Вот, спасибо за вашу реплику. Вы указали на очень важную область развития наших консультантов. Это умение донести ценность продукта до клиента. Видимо, в контактах с вашей компанией мои уважаемые коллеги с этим пока не справились. Но я себе записал уже книжечку эту задачу. Спасибо.
Есть над чем работать. Спасибо.
Спасибо большое.
Можно я скажу буквально три слова? Есть такой журнал «Business Money», который, в частности, который издается в Англии, посвящен, в частности, факторингу, но и некоторым другим областям небанковской финансовой деятельности. Возьмите любой номер, откройте его на странице, там публикуются тарифы всех английских факторинговых компаний. Вы увидите, ну, они публикуется в сопоставлении с первичной ставкой Банка Англии и плюс средней величиной комиссии за обслуживание. Вы видите, если откроете эти цены, что цены на услуги английских факторинговых компаний дороже, чем на услуги, например, НФК. И вопрос, который можно было бы задать менеджменту НФК, почему так дешево? Вообще говоря, с точки зрения не только структуры себестоимости, но и той добавленной стоимости, которая дает настоящий факторинг, который, если я правильно помню определение, состоит из минимум четырех основных услуг, а не только финансирование. Это первое соображение, про которое я хотел сказать. Во второе, уже экс-президент Украины Леонид Кучма написал очень интересную книгу, над названием которой я в свое время долго смеялся. Книга называется «Украина – это не Россия». Вот. Мне казалось это настолько банально, что зачем об этом писать книгу. Я теперь понимаю, что чем я должен заняться на досуге, это написанием книги «Факторинг – это не кредит». Вот. Мне это тоже казалось банальным. Теперь я, наверное, пойду по пути Леонида Даниловича. На самом деле это не так банально, потому что действительно это может быть кардинальный вопрос самоидентификации факторинга. Либо факторинговая индустрия докажет свою дистанцированность от очень уважаемой банковской индустрии, основным продуктом активных операций которой является кредитование. Либо она растворится и потеряет не только самоидентичность, но в итоге и потеряет бизнес. Потому что очень простое соображение. Факторинг по себестоимости все равно дороже будет кредита, все равно, да, ну, по экономике процесса. Но если он с точки зрения пользы, которую приносит клиенту, будет представлять себя то же самое, у него нет будущего. Значит, он должен для того, чтобы выжить, приносить некую добавленную пользу.
Спасибо большое. А, собственно, я хотел вам как раз предоставить слово, да.
Михаил Ильич, у меня еще один вопросик, который касается западной практики про кредит последней руки. Да? Вот вы говорили, что они...
Надежда.
Да, они исправили эту ситуацию. Можете рассказать, как они это сделали?
Ну, на самом деле не они это сделали, это кризис сделал. Просто очень многие крупные... Когда факторинг начинался... У него родился имидж еще там в 60-е, 70-е годы прошлого века, как услуги для очень малого бизнеса, даже для микробизнеса, который не имеет возможности получить кредит в нормальном банке, и поэтому вынужден обращаться к факторингу как последней надежде, что как-то финансировать свою деятельность. Западная факторинговая индустрия с точки зрения качества предоставляемых услуг очень серьезно ушла вот от такого предложения, которое было в 60-е, 70-е годы. Но с точки зрения имиджа он сохранился. Да, и многие крупные компании отказывались от факторинга, именно по причине того, что это не камильфо, что называется. Сейчас, когда кризис застал крупные факторинговые компании, многие врасплох, и выяснилось, что уровень доверия в той же Англии к факторинговым компаниям выше, чем к лидерам британской индустрии. В Англии появилось очень много новых независимых факторинговых компаний последние два года, например. Потому что им стало проще получить кредит в банках, чем напрямую корпоративным клиентам этих банков. И крупные клиенты потянулись в факторинговые компании, и сейчас уже никто среди них не говорит о том, что это финансирование последней надежды. Они уже начинают говорить, что это очень достойный финансовый продукт, и мы просто созрели до того, чтобы им воспользоваться. Я думаю, что вот эта ситуация, она постепенно, вот воспоминание о прошлом, она постепенно уничтожит.